По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Илья Переседов в студии радиостанции «Говорит Москва». Программа «Большая перемена». Поздравляю всех с Рождеством. В первую очередь, замечательный праздник. Надеюсь, хорошо его отметили. Надеюсь, вкусно поели за рождественским столом. А вы помните, надеюсь, что я выступаю за то, что от еды надо получать удовольствие, особенно когда она сближает вас с родными и близкими, и не нужно впадать в безумие, высчитывать вес каждой, там, энергетическую ценность каждой калории и вот как бы вставать в позу и во время таких больших праздников и добрых застолий, значит, обращать внимание всем на то, что вы занимайтесь своим здоровьем. Если вы занимаетесь, для этого есть много дней в остальном году. Это была такая моя мини-проповедь. Из интересного, один из наших зрителей, который смотрит меня на Ютубе, напоминаю, что есть трансляции в Ютубе, с одной стороны, где можно не только меня видеть, но и писать вопросы, с другой стороны, у нас есть смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 8948, и телеграм для сообщений, латиницей в одно слово, говорит МСК-бот. Так вот, один из зрителей иронично заявил о том, спросил меня, а смогу ли я подверствовать к теме нашей программы любые новости, потому что я это делал. Ну, любые, не любые, но я решил этот вызов принять. Вот. Что из новостей может показаться нам интересным, на мой взгляд? Во-первых, вчера был день рождения северокорейского лидера Ким Чен Ына. И внимательные зрители и журналисты заметили, что за последний год он очень изменился в объемах, в общем-то, похудел. Причем служба южнокорейской разведки по видео с помощью анализа даже смогла заключить, что сбросил он не менее 20 килограммов, со 140 до 120. Посмотрите, помолодел он, посвежел. Не часто появляется на публике Ким Чен Ын, но тем заметнее эта трансформация. Причем пресс-служба Северной Кореи заявила, что он просто, значит, худеет вместе со своим народом от тягот службы. Но там не очень все хорошо в последнее время. Но, конечно, опытные эксперты сказали, что нет, такого не бывает. От стрессов, наоборот, люди, склонные к полноте, набирают дополнительные килограммы. Так что очевидно, что Ким Чен Ын системно занялся своим здоровьем. И вот здесь я призываю вас всех, будьте как Ким Чен Ын именно в этом. Да, потому что явно вот он какую-то часть своей жизни жил, что называется, руководствуясь принципами бодипозитива. Ну, действительно, ему никому ничего доказывать не надо. Он главный человек у себя в стране. Вот, вниманием, авторитетом не обделен. Да, но как только уже на горизонте замаячил взрослый возраст, да, как бы вот именно как бы сорокет, что называется, ну, мужчина занялся с собой и как бы спокойно, потому что трансформация с ним произошла через год, за год 20 килограммов. В общем-то, при правильном подходе как бы скинуть можно без сверхнагрузок и без какой-то угрозы для здоровья. Вот. И в этом плане, конечно, интересно, насколько меняется вообще вот как бы фон и культура, и в том числе политическая культура. Что, вспомните наших советских генсеков, да, какими развалинами они подходили к финалу своего срока. Здесь, конечно, не получится прям их осуждать, потому что это были люди очень сложной судьбы. Они все прошли войну, там тот же самый Брежнев. У них было тяжелое детство, но тем не менее, все равно, во второй половине 20 века уже принципы ЗОЖа были известны и даже попадали в пространство иронии. Вспомним песни Высоцкого, да, там про гимнастику и так далее. Вот, они все курили, они все употребляли алкоголь, они все пренебрегали простейшим распорядком дня, да, не высыпались. А я напоминаю, эта часть была вот этой советской трудовой культуры. Мы останемся работать сверхурочно, мы выйдем в выходной день. Значит, кто ушел по звонку окончания смены, тот дезертир и т.д. и т.п. А потом начинаются там в 43, в 45 сгорел на работе. Вот. И здесь, конечно, если посмотреть вот на современных публичных людей, вот тот же самый Ким Чен Ын, тот же самый Байден, ну, в общем-то, и Владимир Владимирович здесь можно вспомнить, вот регулярная работа над собой, она приносит безусловные успехи. Но вот какой эта работа может быть, мы поговорим сегодня с нашим экспертом. У нас на связи Виктория Четлова, кандидат медицинских наук и, внимание, доцент кафедры психиатрии и психосоматики Первомеда. Потому что мы много говорили про разного рода питание, про разного рода физнагрузки, но при этом я не устаю напоминать, что наше тело — это вот микромир, мини-вселенная такая, в котором действуют как бы неочевидные законы, и здесь есть такое популярное сегодня слово «психосоматика». Ну, а вот что же оно значит, Виктория нам, я думаю, сейчас расскажет. Виктория, приветствую.
Приветствую, Илья. Спасибо, что пригласил. Хотела дополнить про тезисом таким, знаешь, фактом. Есть понятие у японцев, называется кароси, смерть работника на работе от перегрузок и повышенного стресса. Отсутствие стресса здорово снижает психосоматическую нагрузку и удлиняет человеку жизнь. И я в своей практике этим активно занимаюсь, кстати, Илья. Уже я не работаю на кафедре психиатрии и психосоматики.
Ого, а это мне твоя помощница скинула информацию, так что здесь мы...
немножко. У меня свой центр в Москве психотерапии, где я прицельно занимаюсь сотрудниками терапии тревожных, депрессивных и психосоматических расстройств, что, по сути, это один такой большой конгломерат.
Но при этом все-таки заметным экспертом по психосоматике, как бы в Москве и в России, ты все еще являешься.
Конечно, являюсь и продолжаю им быть. Отлично. Значит, что такое психосоматика? Психосоматика – сложное, непростое, запутанное, комплексное понятие, которое отражает связь психики и тела. Вот. Есть понятие психосоматика, психика.
А есть сомопсихика, да?
Психология, да. Сомато-психологические взаимодействия. То есть наоборот, сверху вниз и снизу вверх. Вот. И все это называется психосоматическими взаимодействиями.
Но подожди, вот давай я по-простому, извини, пожалуйста. Мы тут как бы люди как бы такие обычные. Опять-таки, у всех на слуху словосочетание «эффект плацебо», да, когда человеку под видом лекарства дают, ну, там, грубо говоря, мел, он его проглатывает и начинает чувствовать себя лучше, потому что вроде бы его мозг, значит, который верит, что это лекарство, каким-то образом мобилизуется и меняет свое состояние. Это психосоматическая реакция?
Конечно, психосоматическая. Есть обратное понятие, называется «ноцебо». Когда мы что-то происходящее или принимаемое вовнутрь воспринимаем как угрожающее нашему здоровью, что может провоцировать на психологическом уровне ощущение болезни. Прям даже вплоть до мимикрии под определенные заболевания, если человек осведомлен о том, как они протекают.
Ну, вот я могу сказать, что у меня есть знакомые врачи, ну, там, терапевты, причем тоже там очень заметные, там, в Москве, учившиеся за рубежом, значит, как бы активно занимающиеся организационной, там, какой-то научной деятельностью. И мне приходилось от них слышать, что именно конец 20-го, начало 21-го века в медицине ознаменовался новым пониманием масштабов вот этой как бы влияния психосоматики на нашу жизнь. Что чуть ли не там до, ну, там, 30% диагнозов, ну, какие-то называют разные цифры, но очень как бы крупные и большие, то, что люди привыкли списывать на генетику, на внешнюю среду, на что-то еще, это на самом деле реакция тела, которая выражается в спазмирующих мышцах, значит, ну, там, ну, как бы То есть так ли это действительно, что вот как бы роль психосоматики сегодня растет?
Я немножко уточню, это действительно так, я дополню только, Илья. Выросла роль тревожности в населении всего мира, которая, в свою очередь, приводит к состоянию стресса, а стресс – это физиологический процесс, который отражается в той самой психосоматике, на которой больше внимания, и мы теперь лучше понимаем, что происходит. Вот так.
Ну, можно привести примеры, как бы, ну, как бы вот психосоматических реакций. И, ну, как бы есть, ну, я так понимаю, что, опять-таки, известные многим там аллергические формы, да, ну, там вот люди говорят, я волнуюсь, у меня вот, там, я краснею, покрываюсь пятнами, там, как бы, вплоть до экземы и так далее. С одной стороны. С другой стороны, можно слышать, что там от стресса чуть ли не рак развивается, что уже мне, например, кажется достаточно сомнительным. Вот, а может быть и нет. То есть как бы примеры и масштабы психосоматики.
Давай от простого, не обязательно к болячкам. Угу. Вообще просто тревожная реакция или стресс. Вот человек находится, например, на нелюбимой работе долгое время, он в стрессе. У этого стресса, помимо эмоционального компонента, переживания, раздражения, сниженного настроения, там, агрессии, может, какой-то, у него обязательно будет компонент телесный. Значит, при хроническом стрессе у нас все время в тонусе симпатическая нервная система. Активирована гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. Это гормональная, да, которая...
Так, повышает... А вот можно вот сразу, опять-таки, с примерами, чтобы вот я понимал, да, так? Давай. Активируется симпатическая нервная система. Ну, я, во-первых, сходу не вспомню, чем симпатическая нервная система от другой отличается. Вот там симпатическая нервная система и человек не спит, например. Или там что с ним вот как бы...
Да. И у человека чаще бьется сердце, повышается давление на стабильных основаниях вообще. У него нарушается пищеварение, возникают явления диспепсии, потому что симпатика ослабляет нормальное, тонус симпатической системы ослабляет нормальное пищеварение.
То есть многие люди, которые думают, что они гипертоники, по причине вот органической, ну, там у них сердечко там быстрее бьется, на самом деле они, как бы, в общем-то, здоровы, но они находятся в условиях, которые провоцируют у них стресс, и, как бы, эта гипертония, она имеет психосоматическое происхождение, правильно?
Да, совершенно верно, потому что из мозга, из лимбической системы посылается импульсация о том, что мы не в порядке. Грубо говоря, я на пожаре, или вокруг война, или что-то такое мозг считает, да? Проблема, если не решается, то все это в тонусе пребывает, в том числе мышцы, спазмы в спине, в руках, в ногах, да? Если говорить о сне, то это уже не симпатика, а чисто нейробиологические нарушения в самом мозге. Нарушается сон, человек либо прерывисто спит и недостаточно, либо наоборот спит больше. Как только при стрессе поехал, грубо говоря, сон, сразу считай, что у нас сдвигается гормональная система, в частности, функции гормона роста, его продукция. То есть гормон роста вообще регулирует обмен белка, его формирование, что завязывает нас уже на иммунитет. При остром стрессе иммунитет ослабевает, там не нужно, нет необходимости срочно защищать себя. При хроническом он искажается, либо становится чрезмерно высоким. И отсутствие аллергии, там какие-то кожные явления, желудочно-кишечные явления и так далее. И в том числе, вот если подводить тебя к хроническому стрессу и связи с раком, с онкологией, то там как раз-таки идет в первую очередь через психику, через нерешенные проблемы и повышенную тревожность, изменение, искажение, деформация функции иммунной системы, которая не успевает, либо неправильно действует при отслеживании онкологических клеток, которые, как тебе известно, возникают у нас каждый день десятками тысяч. И просто в норме, когда иммунная система это вовремя отслеживает. Тут этого может не произойти.
Ну, то есть, когда, опять-таки, наши советские бабушки, значит, следуя за модой, начали в какой-то момент говорить, что все болезни от нервов, они были не так уж и неправы. Но давай поговорим вот про пищеварение, которое ты упомянула. Ну, мне тут тоже хочется немножко, значит, как бы встать, не то чтобы вровень, а рядышком постоять. И вот и я могу сказать, что вот когда я учился в спортивном колледже, и нам рассказывали про мышечную систему и виды мышц, то говорили, что вот помимо всех привычных нам бицепс, трицепс и так далее, там на что там заглядываются девушки у молодых людей, важно всегда помнить, что с одной стороны сердце – это тоже мышца, и с другой стороны наши внутренние органы – тоже мышцы, которые создают, как состоят из мышечного волокна другого типа. И отличие функциональное заключается в том, ну, сейчас не буду там, как эти волокна называются и так далее, сейчас не важно, отличие в том, что мышцы вот наших конечностей мы не можем напрягать бесконечно, ну, то есть вот нельзя прям согнуть руку и держать ее там 4 дня. А мышцы, из которых состоят наши внутренние органы, например, кишечник, они могут...
Гладкая
мускулатура. Они могут спазмироваться и в этом состоянии пребывать очень долгое время. То есть, как бы, отличие в том, что мы их рационально и собственной волей воздействовать напрямую на них не можем, но при этом они, как правильно по-медицински сказать, да, более...
В тонусе находятся. Когда мышцы в тонусе, то и нарушается трофика, всасываемость пищеварения, могут возникать язвочки или вообще полезные элементы питательные недолжным образом в кровь трансформируются.
То есть, правильно я понимаю, что тогда то есть эмоциональное состояние влияет на физическое состояние пищеварительной системы, да, та начинает работать иначе, и поэтому, например, если ты вдруг садишься, ну, там, на какую-то диету или даже там не диету, на систему питания, она может вести себя совершенно не так, как ты ожидаешь, как это прописано для людей в нормальном состоянии, и, соответственно, результат может давать совершенно другой.
Согласна. Но здесь больше мне хотелось бы акцент сделать на том, что вообще система нашего поведения вокруг питания, она тоже имеет психосоматическую историю. Вот, например, если мы жестко себе что-то запрещаем, у нас тратится очень много глюкозы из крови в мозге на то, чтобы эту силу воли свою поддерживать. И чем больше мы перетрудились в течение дня, помимо наших рабочих задач, еще и свою волю, да, то есть глюкозу и поддержание вот этой дофаминовой системы, тратили, грубо говоря, на то, что мы себе отказывали, даже когда мы были голодны, то очень велика вероятность срывов. Для того, чтобы, вот есть даже тезис такой в нейробиологии, для того, чтобы удержаться в сбалансированной диете, гармоничной, я все-таки за чувство меры и за гармонию, и это скажет тебе любой врач, очень важно вовремя съесть что-то, или даже, окей, шоколадку, но вовремя, а не запрещениями заниматься.
Ну, вот теперь, собственно, давай поговорим про тему лишнего веса. Вот, да, как бы связано с психосоматикой. И здесь тоже так небольшая подводка от меня будет. Вот когда я был маленьким и жил в провинциальном городе, там, лихие 90-е, там, не слишком как бы богатая семья, я постоянно вокруг себя слышал о ком-то, что значит, ага, вот там Петька завел бизнес, пошел в рост, это его, значит, начал деньги зарабатывать, ряху наел. Вот там Петровича, значит, повысили где-нибудь там, ну, если там Петрович чиновник, дали ему, значит, новую должность, опять-таки через год его не узнать, сам себя шире. И как-то считалось, что лишний вес, крупное тело – это признак достатка. А когда я, собственно, вырос сам и в какой-то момент обнаружил себя в теле там 150 килограммов, ты, кстати, видела меня, да? В это можешь подтвердить, что это было, а то тут некоторые не верят, наши слушатели.
Подтверждаю.
Да, я вдруг понял, что на самом деле вот все эти Петровичи и Васильичи, они-то набирали вес не от большой радости и счастья, а от того, что когда у них изменились условия жизни, вот как раз в их жизнь пришел большой стресс. Потому что, как бы, Петрович со своим бизнесом в 90-е сидел и ждал, что к нему придут ребята с волынами. А этот, значит, как бы, чиновник сидел, не понимал, чем он будет пенсионером послезавтра, как бы, пенсии, как бы, выплачивать. И в этот момент, то есть, как раз это их увеличение веса, это не признак достатка, а наоборот, признак, как бы, стресса и проблем, в которых они, как бы, погружались и опускались. Вот. То есть, как бы, так ли это? Да, действительно ли не стоит думать, что если человек набирает набирает вес, то в этот момент прям он расслабляется и кайфует от жизни, да, как бы первый вопрос. И второй, если кто-то себя в этой ситуации обнаруживает, то что же делать, если мы уже объявили, что насилие над собой может привести еще к большему как бы стрессу и, соответственно, еще к большим проблемам?
Ну, в ряде случаев действительно человек может поправиться от хорошей жизни, да, собственно, есть даже, кстати, статистика, например, мужчины в браке живут на несколько лет дольше, чем вне
него. Чем без брака.
Да, чем без брака.
Вот. Но без брака они живут веселее.
Надо у них спросить, я не читала такие статьи. Вот. А вот если говорить про людей активных, современных, живущих особенно в мегаполисах, да, то действительно повышенный вес – это бич наш, потому что нерациональное питание, питание, чтобы себя успокоить, как транквилизатор, да, короткий серотонин и дофамин с едой, которыми мы себя поощряем, но, знаешь, как не в долгосроке, а в краткосроке нас успокаивает. Вот. Плюс ненормированные рабочие дни, огромная ответственность там и так далее. Все это способствует как раз-таки жировым отложениям там, где не надо. Плюс акцент на питание с большим количеством сахара, таких коротких углеводов, легко доступных, оно не идет на пользу и сразу обрушивается в подкожную жировую клетчатку.
Так, хорошо. Ну, то есть люди толстеют от стрессов и плохой жизни тоже. Нет, я с тобой соглашусь. Вот нет, потому что от хорошей жизни они тоже могут набирать вес. И вот есть пример всемирно известная певица Билли Айлиш, да, которая как бы кумир миллионов молодых людей. И надо заметить, что у нее все очень хорошо с физической формой и биомеханикой. И она в детстве вообще занималась гимнастикой, есть видео даже в Ютубе, где она там летает на лентах и так далее подобное. Ну и посмотреть, как она отрабатывает свои концерты. Понятно, что там физическая подготовка, дай бог каждому. Да, дай бог каждому. Но вот при этом она сейчас перешла в период взросления, у нее там, очевидно, меняется гормональный фон, плюс как бы она хочет быть, ну, я так предполагаю, на волне как бы трендов, а сейчас как бы все топят за бодипозитив, поэтому Билли Айлиш, она там не с каким-то поджарым телом ходит, как некая Бьонсе, а вот такая вот как бы кустодиевская слегка мадама, но при этом мы видим, что ей легко это дается, потому что, опять-таки, у нее есть этот мышечный каркас, у нее как бы есть эмоциональное равновесие внутреннее, ну и, опять-таки, я уверен, что если она захочет или если встанет, ну, как бы нужда, она быстро как бы вернется в прежнюю форму, тем более, что у нее эта мышечная память как бы существует. Это, конечно, немножко другое. Вот. Ну, а вот если говорить именно о том, когда, ну, вот как вот тут люди говорят, вот я не понимаю, как вот я ничего не могу с собой поделать, да, вот как бы там вот и ничего. Значит, единственное время, когда я счастлив, это когда я дома за закрытыми дверями и вот наедине с ведерком мороженого. И дальше как бы со дня на день становится все заметнее и хуже. Вопрос в том, как из этого состояния выйти, как себя найти, как подружить со своим телом, видимо.
Ага. Давай я такую подводку небольшую сделаю. Крупными мазками, такими импрессионистскими, всех людей можно поделить на два типа по дофаминовой системе. Так. То есть волевым качествам. Может быть, ты слышал про всемирно известный зефирный тест, в котором детки должны были съесть зефиринку, сидели перед зефиринкой.
Да-да-да, то есть там был выбор, либо ты съедаешь зефиринку сейчас, либо ждешь 15 минут, и это самое, получишь новую, ну, получишь две штуки.
Вот. И те детки, которые дожидались второй и получали поощрение, да, в виде одобрения, значит, они могли в дальнейшем в жизни, они были более успешными и с более сниженным индексом массы тела.
Сейчас, секундочку, мы поставим паузу, потому что у нас новости, и потом продолжим.
Хорошо.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, говорит Москва. Илья Переседов у микрофона. Продолжаем обсуждать феномен психосоматики. Напоминаю, у нас есть смс-портал +7 925 888 8948. Телеграм для сообщений латиница в одно слово, говорит МСК-бот. И еще мы ведем трансляцию в Ютубе, где есть чат. И, кстати, вот я вижу, что в чате наши зрители активно обсуждают украшения Виктории Четловой. У нее, значит, висит ключик. Вот уже поступают версии. Кто-то говорит, что это ключик от наручников. Видимо, ты приковываешь своих, значит, подопечных. А кто-то пишет, что это, наверное, от холодильника. Вот. Ну и Тач тоже как бы...
Нет, вообще ключик, я в ключ зашифровала принцип работы с тревогой, который людям помогает избавиться от стресса, депрессии, тревожных расстройств, в том числе психосоматики.
Ну и вот напоминаю, что первые полчаса мы закончили, упомянув, что у людей есть биологическая предрасположенность к разному проявлению силы воли, да, и вспомнили про известный в психологии, психиатрии тест с зефиринкой для детей, где детям, маленьким детям предлагали либо съесть зефир сейчас, либо подождать там то ли 15 минут, то ли полчаса и получить дополнительную зефирку. И вот как бы дети разделились, кто-то предпочел, значит, как бы быстро слопать это лакомство, кто-то подождал, и потом отслеживали судьбы этих детей, и вот те дети, которые выжидали, что с ними случилось?
Ну, они более успешными были по жизни, и у них индекс массы тела был чуть ли не в два раза меньше, чем у детей, которые зефиринку не дожидались вторую.
Так.
И по этому признаку потом развернулась куча масштабных исследований по изучению силы воли. И оказалось, что, во-первых, это биологический факт, как некая генетическая данность. Вот я скорее буду относить себя к первым детишкам, которые зефиринку бы не дождались.
Угу. И то есть съела бы сразу, да?
Съела бы сразу, угу. Да. Вот те люди, про которых ты говоришь, я не могу, а вот я прихожу домой, оказываюсь там дома и наедине с холодильником и коробочкой мороженого, то... Таких людей действительно немало, но это не значит, что это приговор. Uh-huh. Значит, у нас в мозге целая система, которая позволяет либо слышать только подкорковые структуры, грубо говоря, наши животные, да, например, лимбическая система, которая хранит информацию о том, что нам страшно, о том, что нам важно, о том, что нас радует, успокаивает, нам все время подсовывают вот тем первым однозефирным детишкам историю о том, тебе страшно, успокойся, привычным для себя образом. Самый частый вариант – это еда, да, для кого-то алкоголь, курение, наркотики, для кого-то все вместе. Но, как правило, это говорит о том, что сиюминутное поощрение, когда я не могу подождать, меня успокоит, а дальше хоть трава не расти. То есть с прогностической точки зрения здесь психика провисает. Кто занимается прогностикой? Прогностикой занимается префронтальная кора. Это уже кора головного мозга, новое наше приобретение. У Homo sapiens она выражена больше всего. Именно лобные отделы коры головного мозга, которые отвечают за анализ, контроль, фильтр вот этих вот порывов, так сказать, животных, стремления такого сиюминутного, детского, инфантильного даже получается, невротического на моем языке, тревожного. Подождать, пересмотреть, изучить, там, осмыслить, спрогнозировать и так далее. И вот этим вот как раз и занимается психотерапевт у себя в кабинете, вот как я сейчас тут сижу.
Угу.
Прокачка именно функции префронтальной коры. Контроля.
То есть это тренируется?
Это тренируется.
Угу. То есть до того или параллельно с тем, чтобы заниматься там тренировками в спортзале, можно начать тренировать свою психику?
Да, прежде всего помним, что стресс – это мощнейшая психосоматическая история. Стресс основан на тревоге, а тревога основана на нерешенных, нераспознанных проблемах. Если вы лишили себя стресса, то вы сбалансировали функции в организме.
Когда я такое слышу от врачей, я всегда вспоминаю отрывок из «Золотого теленка», где, по-моему, в фильме этого не было, это только в книге, где Остап Бендер, путешествуя по России, он встречает отставного чиновника, значит, царского, который мучается он там то от бессонницы, то от каких-то страшных снов. И при том, что Остап Бендер не был психиатром, экспертом по психосоматике, он дает ему тут же абсолютно правильный диагноз. Он говорит, что вот ваша проблема – это внешний раздражитель. Mm-hmm. Вот. И это советская власть. Надо просто ее устранить, и вы будете спать гораздо лучше. Я бы этим занялся, говорит Остап Бендер, но у меня вот конкретно сейчас есть дела. Вот, поэтому я вот через полгодика вернусь и помогу вам с вашей бессонницей. Ну, то есть я к тому, что, ну, как мне кажется, мы все живем не в самом стабильном, спокойном и добром мире, и очень часто причина наших стрессов – это вот как в «Золотом теленке», как бы советская власть, и устранить ее у обывателя возможности, в общем-то, нету.
Это действительно так, Илья, но речь не о том, чтобы устранить стрессовый фактор, а устранить стресс из-за стрессового фактора, раз он как обстоятельство, и мы в него погружены. И вот это как раз и есть работа ума, на которую способны большинство наших соотечественников, ты и я, и все люди, большинство людей на Земле.
Вот. Хорошо, но у нас получился сейчас такой очень отвлеченный теоретический разговор, а я знаю, что ты недавно занималась как бы своим физическим состоянием, в общем-то, тоже, ну, будем называть вещи своими, занималась своим весом. Да? Как бы, готова ли ты об этом рассказать? И как, если ты готова, как твой опыт, он был завязан вот с твоими профессиональными знаниями как эксперта по психосоматике?
Ну, это чисто психосоматическая история. 20-й год, пандемия, мы сидим дома. И для меня, даже как для терапевта, который старается осмыслять многое и себя все время развивать, для меня было открытием, что изоляция для меня серьезное потрясение и вот тот самый стресс. И на фоне вот этого тревожного состояния у меня изменился вес. Когда я обнаружила, что же происходит, у меня один из компонентов гормональной системы изменился, именно пролактин. Кстати, у женщин очень нередко, на заметку, на фоне либо затяжного, либо острого стресса половые гормоны могут меняться. Вот пролактин – это как раз и отеки тебе, и повышение веса, даже если питание более-менее по колоражу сбалансированное. И, собственно, я поняла, что здесь нужно поработать с двух сторон. Это эндокринолог назначил препарат, снижающий пролактин. И я подключила рациональную, комфортную, для меня не очень архиспортивную, физическую нагрузку и сбалансированную диету. То, что называется средиземноморская диета, богатая там омега-3 жирными кислотами, триптофаном, допустим, да, там мясом, сырами хорошими.
Но далее. В которой половину зелень. Объема занимает зелень. Я напоминаю, зелень. Что да. Вы не едите мясо с зеленью, а в формате средиземноморской диеты вы скорее едите зелень с мясом. То есть у вас половина того, что вы съедаете, это именно овощи, причем определенные, там картошка туда не входит, кукуруза тоже. Вот. А уже дополнительно, да, там еще есть и маслица, и мяско, и что-то еще. Да, мы здесь уважаем. Да. Уважаем.
С точки зрения нейробиологии, очень оправданный и научно доказанный вариант диеты, вернее, варианты питания. Слово диета мне вообще претит и вызывает дергание левого глаза. Я шучу.
Нет, я с тобой согласен. Ну, да.
За полгода в плавном, ненасильственном режиме, с чувством меры, в гармоничном таком ключе, я себя вернула в знакомое для себя самочувствие с точки зрения и психики, и внешнего вида.
Ну, диапазон какой-то решишься обозначить?
10 килограмм.
10 килограмм. Ну, прям как Ким Чен Ын, только он как бы год занимался, а ты как бы полгода. Хорошо, у меня последний вопрос. Мы говорили сегодня о том, как психика влияет на состояние, и в том числе, ну, как бы здоровье и внешний вид нашего тела. Но вначале у нас проскочило, что есть и обратная связь. То есть мы посредством каких-то физических практик можем воздействовать на наши там, эмоции, на наше самочувствие, самоощущение и так далее. Вот об этом пару слов можно сказать?
Ну, напрямую то, что напрашивается, это взаимодействие дыхания и психики. Когда мы выравниваем дыхание, мы успокаиваем себя. То есть вот эту разбушевавшуюся лимбическую систему мы буквально через вот эту обратную снизу вверх связь гасим. И у нас появляется еще и время, чтобы подумать, хвататься ли за баночку с мороженым или не хвататься. Ну, что еще тебе можно рассказать? Когда мы нормализуем и питание, и там как и цикл сна-бодрствования, что очень рекомендую, чтобы да, у вас гармонизировано все было. В одно и то же время мы спим, достаточное время спим. Примерно в одно и то же время питаемся, сбалансированно питаемся. Не устраиваем себе аскезу в виде запретов. Это, как мы выяснили, очень выматывает и снижает концентрацию глюкозы в крови и снижает волевые усилия. Их просто нет. То вам будет спокойнее и сбалансированнее, и проще идти планомерно к своей цели. То есть если человек однозефирный, он не умеет, не очень хорошо умеет терпеть промежуточный вариант, ему надо здесь сейчас, то его можно этому обучить постепенно. Кстати, те же принципы, через понимание и прогнозирование лежат в работе с тревожно-депрессивными состояниями, если не говорить про чисто психосоматику.
Слушай, ну вот, знаешь, мне наш разговор напоминает немножко часто повторяющийся сюжет в советских фильмах. Там вот любили показывать, с одной стороны, великих ученых, которые шли навстречу народным массам и простым языком доносили до них достижения науки. А в диалоге с ними всегда участвовали вот как бы представители, что называется, как бы от земли и с полей. То есть там вот, знаешь, с какими-то генетиками общались, значит, там хлеборобы или животноводы, которые говорили, а вот, значит, а вот у нас вот курочки вот так-то вот несутся, и, значит, там ученые в лучшем случае с ними соглашались, а еще очень часто, наоборот, делали большие глаза и говорили, боже мой, мы в своих лабораториях это, значит, как бы годами искали, а вы тут у себя, значит, в колхозе это все изобрели. А я к чему? А я тоже интересуюсь всеми этими, как бы, вопросами и темами, как хлебороб. Советский, с кино. Но, естественно, совсем с другого бока, как бы для себя, изучая вопрос своего спасения, потому что я стою на позиции как раз американской медицины, что ожирение – это болезнь, которая не поддается полному излечиванию, то есть можно только дойти до ожирения нулевой степени, ну, то есть как бы у тебя формального проявления нет, но в зоне риска ты как бы остаешься. Вот, и в том числе я уже упоминал в своих программах, что там моя работа над собой включает в себя сейчас там не только вопросы питания, не только физические нагрузки, но и терапию. И чем я хотел с тобой поделиться, ну и со слушателями нашими, может быть, это покажется интересным. А может быть, ты меня быстро опровергнешь и как бы как раз и тоже этим самым поможешь. Смотри, а я сейчас столкнулся с такой методикой, которая называется «Терапия внутренних семейных систем», автор Ричард Шварц. Да? Теория сама по себе, значит, очень занятная. Она говорит, что вот есть человеческое «я» как основа вот внутренней личности, и есть еще внутри каждого из нас набор субличностей, которые между собой взаимодействуют, и с ними можно работать с принципами семейной терапии. То есть, когда вот ты таракашечек у себя в голове рассаживаешь и с ними как бы работаешь, как бы занимаясь как бы терапией. Вот. И там есть такое представление, мне очень нравится этот образ «трон сознания». То есть вот некая вот эта вот как бы зона, которая отвечает за твою активную деятельность и восприятие в данный момент времени. Этот трон может занимать как бы я человека, может как раз какая-то либо делить с ним субличность, либо даже выталкивать его. Вот там как бы там, ревнивый муж, значит, долго-долго подозревал жену, приходит домой, видит мужские какие-то ботинки при входе, все, значит, как бы сатанеет, как бы бежит и бьет как бы сантехник по голове там фановой трубой, и потом за это отправляется на зону. Вот, это как бы не он, не его я, а субличность как бы вытворяла. И там смыслом как бы всей терапевтической деятельности является то, чтобы человек вот отделил роль вот этих субличностей от «я», научился сажать его на трон сознания и как минимум договариваться со всеми этими своими субличностями. Почему я это все веду? А, и там как раз вот это достигается посредством вот то, тоже, как ты говоришь, терапии, разговоров. Там, правда, есть вариант, что самостоятельной работой человек занимается, но лучше, конечно, со специалистом. Вот. Но я заметил из описаний, что то, как последователи Ричарда Шварца описывают вот это как бы знакомство и вхождение вот в состояние активного «я», человека, который в этот момент не страдает, не злится, не, значит, испытывает как бы обид, комплексов и так далее, это примерно то состояние, которое я достигаю во время своих длительных аэробных нагрузок. Когда я уже, ну, как бы познакомившись со своим телом, имею опыт вот как бы долгих движений в правильном ритме, когда у меня ничего не болит, когда мне не надо, высунув язык, добежать до какой-то там цифры на датчиках как бы часа, да, когда я растворяюсь в этом движении, то оказывается, что вот эти вот как бы, ну, если выражаться языком вот этой терапии, как бы субличности, они отпадают. И вот просто я вхожу в состояние вот этого гармоничного «я», которое сопровождается, кстати, дыханием, о котором ты говоришь, потому что длительная ходьба или длительный спокойный бег обязательным условием имеет вот это как бы дыхание. И я вдруг подумал, что, вероятно, и как бы в спорте это называется состояние потока. Когда вот человек входит в состояние потока, он даже начинает по-другому воспринимать ощущение времени. Когда вот люди без такой подготовки, они говорят: «Боже мой, ты бежишь без остановки там час-полтора». Сначала первый вопрос: «Как у тебя сил хватает?» Второй вопрос: «А как тебе вообще-то не скучно?» и так далее. И когда ты им расскажешь, что у меня по-другому вообще сознание в этот момент течет, они просто не понимают, о чем идет речь. Вот. А ты как встречаешься со своим «я». И у меня возникло ощущение, как бы догадка, что, по всей видимости, избегая на тот момент терапии, потому что когда я, ну, как бы начинал заниматься собой, я был в пике, там, не знаю, и депрессии, и стресса, и что-то еще, и приходить к какому-то постороннему человеку, что-то с ним бесконечно мусолить и обсуждать, я был совершенно не готов. То есть, по всей видимости, для меня вот эти как бы занятия щадящие, как бы, то, что я говорю, повторю, я никогда не превращал себя в беговую какую-то собаку, они стали аналогом терапии. Вот скажи, могу я думать о себе таким образом, и можно ли тогда говорить, что вот какой-то как бы терапевтическим эффектом могут обладать вот похожего рода физнагрузки?
Смотри, Илья, ты описываешь физнагрузки, которые тебя привели к особому состоянию ума.
Да.
Это очень здорово, потому что вообще вся современная психотерапия, она работает на такое слово, которое, к сожалению, немножечко замылилось.
Но это, о, Господи, осознанность, ты сейчас скажешь, терпеть его не могу.
Я сказала, вот видишь, у тебя какая реакция. Но на самом деле это особый режим, в котором мы можем наблюдать за тем, как мы мыслим, и который позволяет отсортировать то, что происходит у тебя же в голове, где подсовываются разные схемы, семейные, не семейные. Концепции, как это концептуализировать в разных направлениях психотерапии, может быть множество: я, субя, подличности и так далее. Но суть одна и та же. Без вот этого режима осознания невозможно изменения. Невозможно изменение питания, невозможно изменение взглядов на собственную жизнь и то, что нас тревожит и вгоняет в эти бессознательные вещи. И что важно отметить еще, кстати, для людей с расстройствами пищевого поведения, для людей, кому свойственно компульсивное переедание вот с этой баночкой мороженого в обнимку, очень характерно такое понятие, как алекситимия. Эти люди хуже других умеют осознавать и называть свои эмоции, переживания. И этому можно научиться через замечание, я это называю, подвесить лампочку, да, подсветить, что же на самом деле со мной происходит. Потому что все срывы на еду, они, получается, идут под осознанием. Они идут, вот эмоция, мне некомфортно. А что мне некомфортно? Кто этим будет заниматься? Этим я занимаюсь в психотерапии с людьми, которые пришли вот с этой вот алекситимией, как функцией их личности, мышления.
А сколько времени вы выделяете вот на эту работу, чтобы... Ну, я как бы сейчас скажу, что все индивидуально, но как бы среднее по больнице-то есть. Вот на что можно надеяться, если ты начинаешь смотреть в сторону осознанности, через сколько времени она к тебе придет?
Ну, мы работаем в моей терапии, мы ее сразу начинаем как навык формировать. Вот как вот ты тренируешься в спортзале. Угу. Это такой же нарабатываемый навык, чтобы он фоном с тобой остался на всю жизнь уже без меня. Но в глобальном плане на всю психотерапию в средней температуре по моей больнице, так скажем, это полгода.
А полгода еженедельных встреч, да?
Не еженедельных, раз в две или в три недели. Угу. Это достаточное время для осмысления многих штук, которые человек сам у меня в терапии находит, обнаруживает, и мы это все обсуждаем. Я работаю на стыке когнитивно-поведенческой терапии, схемотерапии, смешиваю свою работу со знаниями из нейробиологии, клинической патологии, ну и так далее.
Понятно. Спасибо большое. С нами на связи сегодня была Виктория Четлова, кандидат медицинских наук, эксперт по психосоматике. А у меня остается 2,5 минутки, чтобы напомнить вам, что у меня есть канал на Дзене, который так и называется «Большая перемена», где я, с одной стороны, вешаю конспекты наиболее интересных, важных тезисов из наших программ, а с другой стороны, пишу какие-то авторские материалы и призываю вас с ними знакомиться. Можно мне там писать вопросы, я на них отвечаю. Вот. Из интересного, что было на этой неделе, и, кстати, вот хочу как бы об этом сказать, и в том числе призвать вас, потому что вы, наверное, помните, что я, с одной стороны, придаю большое значение проблеме коронавируса, а с другой стороны, считаю, что нужно вакцинироваться. И очень интересную информацию я нашел в СМИ. Дело в том, что мы все слышали, пришел омикрон-штамм в мир, и в том числе в Россию, и часто говорят о том, что он более легкий, чем то, что было раньше, и значит, бояться его особо не надо. И здесь вот в одном СМИ я наткнулся на интересные подсчеты от медиков, которые занимаются проблемой инфекций, и в том числе занимаются теорией вероятности. А я часто говорю, что наш с вами организм и наша с вами жизнь не поддается точным арифметическим расчетам, но укладывается вот в рамки теории вероятности. И вот есть хороший просто расчет о том, что если есть два варианта вируса, один более опасен, а второй в 10 раз менее опасен, но заражает больше в два раза больше людей. Да, то есть он как бы легче передается при инфекции, то при 6 циклах, которые внутри популяции происходят, тот вирус, который более легкий, убивает в 6 раз больше людей чисто за счет масштаба своего охвата. Поэтому здесь, когда к вам приходят более опасные, менее опасные, но более распространяющиеся вирусы, опасность возрастает. И то же самое в нашей с вами жизни. То есть там люди боятся, там съем, что со мной случится, если я там один раз в неделю съем какой-нибудь жирный бургер, и при этом не замечают какую-нибудь шоколадку или там пакетик орешков, которые съедают как бы каждый день, или парочку. И убивают свое здоровье именно этими орешками. Если бы они съели один бургер, просто так с ними ничего бы не произошло. Прощаюсь с вами на сегодня. Услышано через неделю. Это была «Большая перемена». Илья Переседов. До встречи. Удачи.